Добрый вечер. Мы остановились, в рассказе нашем мы остановились на таком страшном месте, где два злодея, Датан и Авирам, они кричат на Моше Рабейну: «Кто тебя поставил начальником над нами? Что ты хочешь нас так наказать, как ты вчера наказал египтянина? Мы пойдем пожалуемся на тебя фараону», — говорят эти два злодея. И мой Шарабейн, он услышал это. Уай! Он сказал: «Теперь я понимаю, почему у евреев есть такие беды. Потому что среди нас есть жалобщики, которые жалуются фараону на евреев. Есть Мойсрим, Мойсрим это называется, Мойсрим, что они еврея отдают во власть фараона. О, теперь я понимаю, почему есть такие беды». И что вы думаете? Эти два злодея, Досан и Авиром, Датан и Авирам, они действительно пошли к фараону, и они сказали: «Ваше фараонское величество, большая беда, среди евреев есть один, которого ваше фараонское величество поставили на такой важный пост, министром сделали, а он спасает евреев, и он даже убил египтянина и закопал его в землю». Фараон услышал это. Ой, он сразу же послал проверить, действительно закопан там египтянин, действительно закопан там египтянин мертвый. Ой, как он разозлился! И он сразу вспомнил, ой, он вспомнил все советы Билама, что Билам его предупреждал, что этот малыш Мойше, что он в конце концов выведет евреев из Египта. Фараон послал своих солдат схватить Мойше Рабейну. Они схватили Мойше и привели его перед фараоном. Фараон даже не стал его ни о чем спрашивать. Он сразу приказал своему палачу. Он приказал своему палачу: «Отруби ему голову!» Палач вытащил свой страшный огромный меч, и он со всего маху ударил Моше Рабейну по... И что вы думаете? Меч, железный меч, разбился, как стеклянный, а сломался об шею Мойше, потому что Ашем сделал шею Мойше твердой, как самый твердый камень, как гранит. Ай, меч сломался, разбился на кусочки. Когда это фараон увидел, он открыл глаза, он открыл рот и не может ничего сказать. И не может ничего сказать. Он стал как истукан, как камень, как идол, которому они поклонялись. И ничего не может сказать. И его слуги, и его воины, и его охранники, которые бросились на помощь, они тоже застыли. Каждый, как он бежал, так он застыл на месте и не могут сдвинуться. Тогда Мойше, он быстро-быстро вышел из дворца фараона, и он побежал прочь из Египта. Знаете, что ворота Египта сторожили страшные стражники, и у них были идолы, которые своими взглядами замораживали людей, если у них не было разрешения пройти через границу. На Мойше Рабейну не подействовало ничего. Идолы ослепли, стражники застыли, каждый как он стоял, так и остался стоять. Один чесал в голове, так и остался стоять. Ничего, ничего они не могли сделать. Мойше Рабейну убежал из Египта, и он побежал в страну, которая называется Мидьян. Мидьян. О, он прибежал в страну, которая называется Медьян, и он остановился около колодца. Почему Мойше Рабейну остановился около колодца? Потому что он помнил, что возле колодца кто-то нашел себе жену. Кто себе нашел жену возле колодца? Кто? Яков. А до него кому-то еще нашли жену около колодца? Ицхак у Элиэзер тоже нашел около колодца. Ага, Мойше Рабейну тоже остановился около колодца и стал ждать. И он увидел, как к колодцу подошли семь девушек. Семь молодых девушек подошли к колодцу со своими овцами. Это были дочери главного медьянского священнослужителя, которого звали, кто помнит, как его звали? Авимелех, он жил не в Медьяне, он жил в Эрец-Кнаан. Итро, совершенно верно. Это были семь дочерей Итро. У него не было сыновей, только дочери. Дочери его пасли его овец. Но вы помните, я вам рассказывал, что Итро, он увидел, что Авода Зара, что идол Медьяна ничем не может помочь людям, что нет в нем никакого толка, и он оставил этот идол. И он пытался молиться другим идолам других народов. В каждой вере, в каждой религии он достиг уровня главного священнослужителя. И он увидел, что все идолы не стоят ничего. Он убедился, что нет от них никакой пользы, один только вред. И он отказался служить идолам. И медьяне на него разозлились все. Они устроили ему бойкот. Они перестали с ним говорить. Все его слуги медьянские, они ушли из его дворца, разбежались в разные стороны. Никто на него не смотрит, никто с ним не разговаривает, никто ему не помогает, никто ему ничего не делает. Пришлось его дочерям самим пасти овец. Мало того, что им пришлось самим пасти овец, они только подошли, они начали черпать воду, чтобы овцы попили. Тут подходят медьянские пастухи и начинают их толкать, толкать, отталкивать от воды. Их овец оттолкнули, и своих овец подвели, чтобы они пили воду, которую начерпали дочери Итро. А этих дочерей Итро они так толкнули, что эти девушки, они упали прямо в колодец. Когда Мойше увидел такую несправедливость, такую жестокость, Мойше Рабейну подбежал он, прогнал этих пастухов-злодеев. Он их погнал прочь. Он отодвинул чужих овец. Он вытащил из колодца семерых дочерей Итро. И он напоил всех их овец. Ему не пришлось черпать воду. Вы помните, что у потомков Авраама, у праведных потомков Авраама, вода поднималась к ним. Вода поднималась к ним. Он напоил всех овец, и они ему сказали спасибо и пошли домой, а он остался сидеть у колодца. Вот они приходят домой, и Тро у них спрашивает: «У, вы сегодня так быстро справились, так быстро пришли, как вы сумели так быстро прийти?» Они ему сказали: там, около колодца, сидит человек из Египта, египтянин какой-то. Он был одет как египтянин, в египетскую одежду. И он нас спас, он нас вытащил из колодца, и он напоил наших овец, и вода к нему поднималась. Тро им сказал: «И что же вы оставили его одного сидеть у колодца? Скорее пригласите его к нам! Скорее пригласите его домой! Может быть, он у нас отдохнет, останется, покушает. И может быть, он захочет на ком-нибудь из вас жениться». «О, и вы будете защищены, кто-то из вас будет женой такого праведника, который не побоялся и который прогнал злых пастухов, который вам помог». Они его позвали, он пришел, и действительно, он остался, отдохнул, покушал, выспался. И Тро ему предложил: «Хочешь жениться на моей старшей дочери, на Цепоре?» Да, он согласился. И вот они устроили свадьбу. Они не устраивали большую свадьбу, потому что никто из медьянцев не собирался к ним на свадьбу приходить. Они злились на Итро. Они устроили маленькую, скромную еврейскую свадьбу. И после этого Моше, он остался у Итро. Да. Итро, он медьянин. Да, медьянец. Как правильно сказать? Прежде чем жениться на Цепоре, Моше Рабейну научил ее всем законам Торы, всем Алахот, и она приняла гиюр. Но ей было нетрудно принять гиюр, потому что идолам она уже не поклонялась, они все перестали поклоняться идолам. Моше Рабейну объяснил им, что есть Ашем. Все, она окунулась в микву, в озеро, в речку, что там было. Да, и все в порядке. Она стала еврейкой. И Тро начал расспрашивать у Мойши: «Почему ты бежал из Египта? Что там было? Что там? Как там живут?» И Тро, он ходил в Египет. Он помнит, вместе с одним из трех советников фараона он был, да? Вы помните, что ему тоже пришлось бежать из Египта? И вот Моше Рабейну ему рассказал, как тяжело живется евреям в Египте. И как он спас еврея от рук египтянина. И как фараон хотел его убить. Да? Да, мы слушаем. Омейн. Моше Рабейну рассказал все свои приключения, как фараон за ним гнался и как он хотел его убить. Ой, фараон, он был очень-очень-очень-очень большим и страшным царем. Он имел власть над многими странами. Его стражники добирались до самого края земли, могли найти кого он повелел схватить. И Тро, он очень испугался. Он испугался, что фараон пришлет своих страшных солдат к нему и отберет Моше Рабейну и утащит его обратно в Египет. Тогда Итро сказал: «Тебя нужно спрятать. Куда бы тебя спрятать? Где у меня самое-самое тайное место? А, у меня есть подземная тюрьма. В ней нет сейчас никаких других заключенных. Там ты будешь один, никто не будет тебе мешать, никто не будет знать, что ты там спрятан». И он спустил его на веревке, он спустил его вниз, под дворцом была большая такая яма без окон, без дверей, только в потолке у нее была дырка, через которую спускали узников. Если кого-то поднимали, то тоже через эту дырку. И еду тоже через эту дырку спускали. Вот туда он спрятал Моше. И каждый вечер к Моше на веревке спускалась Цепора. Она приносила ему еду, и она оставалась с ним. И так Моше провел несколько лет Много лет он провел в этой темнице под дворцом Итроа, спрятанный от фараона. Ну, Итро увидел, в конце концов, что фараон не гонится за Муше, что не пришли ни страшные египетские воины, ни хитрые египетские полицейские и ищейки. Никто не ищет Муше, никто не спрашивает про него. А, значит, можно его наконец-то выпустить наружу. Он вытащил его наружу. И Муше стал пасти овец Итро. Он стал жить вместе с Итро, стал работать вместе с ним. Они стали пасти овец вместе. У Муше родился сын. У Муше и Ципоры родился сын. И когда у них родился сын, то Муше Рабейну сразу хотел на восьмой день сделать что? Сделать своему сыну бритмилу, обрезание, совершенно верно. Он хотел ему сделать бритмилу. И Тро ему говорит: подожди, 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 подожди. Пока я понял, что все идолы ничего не стоят, я сначала поклонялся мидьянскому идолу и стал главным священнослужителем. Только когда я увидел с поста такого важного, самого большого жреца, я увидел, что этот идол ничего не стоит, я попробовал второго идола, другого народа, третьего, четвертого. Всех-всех идолов я перепробовал, пока я убедился, что в мире идолы ничего не могут изменить и ни для чего они не нужны. Поэтому мне было легко принять твою веру. Потому что вы не поклоняетесь, евреи не поклоняются идолам. Это мне понятно, это мне легко. Я хочу, чтобы мой внук, чтобы он тоже прошел по моему пути. Чтобы он попробовал всех идолов, которые есть на свете. И только после того, как он убедится, что все идолы ничего не стоят, только после этого он сможет по-настоящему правильно принять еврейство. Ой, Моше не хотел, чтобы его сын, он поклонялся идолам, но он не мог ничего противоречить Итро, своему тестю, потому что он жил у него в доме, питался его едой, работал на него, даже его дочь стала женой Муше, а он был дедушкой этого мальчика. У него не было выхода, ему пришлось согласиться, что только после того, как этот мальчик увидит, что все идолы ничего не стоят, только после этого он сможет... Сын Муше. Ему пришлось на это согласиться. Но чтобы, не дай Бог, его сын потом не подумал, что Моше специально его отправил молиться идолам, он ему дал имя Гершом. Гершом. Гер, временный житель я был там, Шам, да? Гершом. Ну, прадедушку, наверное, зовут в честь кого-то, да? Может быть, даже в честь сына Моше. Но он ему дал специально такое имя, чтобы мальчик, когда он вырастет, чтобы он понял, чтобы он узнал из своего имени, что Моше не специально его отправил молиться идолам, а у него просто не было другого выхода, потому что он был временным жителем, он был чужаком в этой стране, в Мидьяне. Только поэтому ему пришлось согласиться с требованием Итро. Потом у Муше родился второй сын. Его Муше назвал Элиэйзер, ки Ашем был Эзри, помощью моей. Ашем мне помог Азар, он спас меня от фараона, от его меча и от всех врагов. Это два сына Моше в Мидьяне. Тем временем евреи продолжали жить в Египте, им было все тяжелее и тяжелее, и тяжелее и тяжелее. Египтяне над ними издевались все сильнее и сильнее, и порабощали их все больше и больше. Евреи плакали, евреи кричали, евреи молились Ашему, они кричали: «Ашем, помоги нам, Ашем!» Ой, Ашем услышал их крики. Ашем услышал их молитвы, Ашем вспомнил, он всегда знает, да, он не забывает ничего, но он поднял в своей памяти, поставил перед собой, он вспомнил обещание Аврааму, и обещание Ицхаку, и обещание Яакову. Ашем решил, что настало время вывести евреев из Египта. Кого Ашем пошлет выводить евреев из Египта? О, есть у него кто-то, но нужно этого кого-то сначала проверить. Действительно ли он сможет заботиться о евреях и вывести их из Египта? Две проверки он уже прошел. Первая проверка, это когда он увидел, что египтянин бьет еврея. Он заступился за еврея, он спас еврея. А, он любит евреев. Он уже почти подходит для роли избавителя. Вторая проверка, когда он заступился за дочерей Итро. Они еще не были еврейками, да, но он увидел несправедливость. И он сразу вступился, и он их защитил, и он их спас. А, значит, он не только евреев любит, он ко всем людям относится по справедливости. И он заботится о них, и он спасает их. О, он уже почти совсем подходит быть избавителем евреев. И теперь третья проверка. Моше, он с овечками Итро, он идет от пастбища к пастбищу. Целыми днями он их пасет, он идет с ними в одну сторону. Когда закончится там травка, он идет дальше в другую сторону, чтобы у них всегда было достаточно травки мир-э, чтобы они могли лир-от, они могли бы пастись, кушать травку, кушать мир-э травку. И вдруг один маленький ягненок, маленькая овечка куда-то побежала, отделилась от всего стада, от всей отары, и куда-то побежала в сторону. Ой, с ней может произойти беда. Если такой малыш отбивается от отары, убегает в сторону, что может с ним случиться? Что может с ним случиться? Ой, на него могут напасть волки или какие-то другие звери. Они могут его съесть. Или он упадет в яму. Или он поранится. Или он потеряется и умрет от голода. Ой, Моше скорее побежал за ним. А этот ягненок, такой шалун, он убегает. А Моше гонится за ним. Он убегает, бежит. И он добежал до ключа. Ключ – это место, где вода выходит из-под земли сама собой. И он добежал до ключа, до ручейка, и стал... Он стал пить. А-а-а, вот почему ты убегал, бедненький. Ты хотел пить, вот почему ты убежал. Ты побежал пить, ой, бедненький. Ты устал, ты бежал так долго, пока добежал до воды. Ой, мой Шарабейну пожалел ягненка, пожалел его, дал ему напиться, а потом, чтобы ягненок не устал обратно, чтобы ему не было далеко так идти,
Он, вы знаете, что он сделал? Он положил его себе на плечи и понес, чтобы у ягненка отдохнули уставшие ножки. Это была третья проверка. Не только к евреям, не только ко всем людям, но даже ко всем животным Мойше относится с состраданием, с милосердием, с любовью. Он им помогает, он их защищает, он их жалеет. О, такой человек сможет вывести евреев из Египта. И Ашем открылся Моше Рабейну, он открылся ему в огне. Где он открылся ему в огне? Моше идет с ягненком на плечах, и вдруг он видит посредине пустыни стоит зеленый куст. Зеленый куст. Этот куст называется Сне. Как этот куст называется? Сне. И этот куст Сне. Этот куст, он весь в огне. Горит. И не сгорает. Остается зеленым кустом. Вы знаете, что когда дерево какое-то горит в огне, что с ним происходит? Оно становится черным, обугливается и потом рассыпается угольками. А этот куст зеленый остается, стоит прямо в огне. Огонь горит страшный огонь. А этому кусту ничего не делается. Ой, что за чудо такое? Что так? Что за странность, удивился Моше. И он свернул с дороги и пошел поближе посмотреть на это чудо. Почему куст горит и не сгорает? Он пошел к этому месту, и вдруг он слышит голос с небес. Голос Ашема. Мойше! Становись! Эта земля, по которой ты сейчас идешь, это святая земля. Сними скорее башмаки с ног. По этой земле святой нельзя идти в башмаках. Это место обладает очень-очень большой святостью. Мойша, скорее. Он снял башмаки. И он приблизился к этому святому месту босиком. И он прикрыл лицо, прикрыл глаза, чтобы нечаянно не посмотреть на такую большую святость, чтобы не оскорбить эту святость своими глазами, чтобы не увидеть то, чего Ашем не желает ему показывать. О, посмотрите, вот он подходит к кусту Сне, который горит и не сгорает, остается зеленым. Вы видите, что Моше закрыл лицо руками? Вот. А его башмаки остались в стороне, вон там они, внизу, остались, он их снял.
Нет, я вообще ничего не вижу, вас
выключили. Все остальные видят?
Да, я вижу.
Раз все видят, то значит это не у меня проблема, это проблема там у того, кто не видит. Кто-то не видит, кто-то не слышит, но все остальные, слава Богу, видят и слышат. Так вот, кто видит, тот видит, что он снял башмаки, он прикрыл лицо, и он подошел к этому кусту. Да. Так вот, наш урок сегодняшний закончен. Продолжение про Моше, и что ему сказал Ашем, и какое Ашем ему дал задание, я расскажу в следующий раз –